Ну вот, а немножко о соборах действительно я хочу поговорить. Ведь вопрос непростой совсем. Мы-то говорим соборы, вселенские соборы, поместные соборы. Говорим об их авторитете, о характере, даже если хотите, их власти в церкви, о значимости их решений. Но и в то же время мы говорим и о другом, что были лжесоборы, были разбойничьи соборы. Не все-то решения соборов принимаются. Вы знаете, что если сейчас взять книгу правил, а однажды был такой случай, когда на очень высоком, ну, почти самом высоком уровне просматривалась книга правил, и картина обнаружилась чрезвычайно интересная, что, оказывается, очень большой процент правил, принятых вселенскими и теми поместными соборами, которые находятся в книге правил, что очень многие правила, уже не работают и не могут работать. То есть, в смысле, неприменимы и не могут быть применимы. Например, отлучение там, от причастия на 10 лет, на 15, на 20, на 25. Если сейчас это сделать в условиях современных, то это значит человека просто от церкви, отрезать от церкви и выбросить на съедение волкам. Это очень интересно. Оказывается, что правила церковные, они носят другой характер по сравнению с вероучительными истинами. Я бы сказал так, если вероучительные истины по своей природе, вероучительные, по своей природе носят онтологический характер, онтос, сущий, явление самой природы Бога в нашем человеческом тварном мире, откровение Бога нашему человеческому разуму, то правила, они уже носят характер, регулирующий нашу жизнь. А поскольку их характер регулирующий, то, следовательно, они, эти правила, всегда обусловлены характером изменяющейся жизни. И если какие-то правила в свое время, когда Византия была православным государством, и когда православные постановления или постановления соборов санкционировались не только авторитетом церкви, но и авторитетом власти мирской, и когда исполнение их требовалось так же, как исполнение светских законов, это была одна ситуация, и применение их могло действительно очень много дать в дисциплинарном отношении людям, в воспитательном смысле. То совершенно другая ситуация, когда общество стало другим. Очень многие правила оказываются просто неприменимы. Неприменимы не потому, что нельзя их применить, совсем не поэтому, а неприменимы потому, что они вместо пользы, которую оказывали в свое время, сейчас нанесут вред и гибель человеку. Это надо понять, вот эти вещи. Вот, оказывается. Но к чему я это говорю? Так а в связи с этим тоже, это один из аспектов, в котором то опять-таки возникает вопрос о соборах, о их значении в жизни церкви, о том, что такое собор, что такое собор, что мы можем назвать собором, при каком условии и какую степень авторитетности имеет его решение. Но еще раз напоминаю вам, не смешивайте оросов, то есть вероучительных, постановление соборов с каноническими. Это разные принципиальные вещи. Но даже и в канонических решениях опять есть своя тоже иерархия. Опять есть более, есть менее значимые постановления. Не мыться в бане с евреем, например, это одно постановление, за которое там человек отлучался, я не знаю, насколько уж, не помню. Да. И теперь попробуйте вы, придя в баню, спросите, есть тут еврей или нет, или еврейка. Да. Вы, наверное, даже и не спросите. Верно поступите. Это звучит даже смешно. Но в свое время это имело значение. Это верно. потому что бани были как раз тем местом, где встречалось общество, где могли обсуждать различные проблемы, где можно было миссионерствовать, где можно было и совращать людей. В смысле, совращать в плане религиозном, из одной веры в другую. Как меняются времена? Времена меняются, и мы тоже с ними. Так вот, в отношении, значит, тех соборов. Одно, так сказать, есть такое положение очень серьезное. Это положение, которое обозначается греческим словом. Это автаркия собор. Что такое автаркия? То есть это самодостаточность собора. То есть он сам по себе уже просто достаточен, сам себе. Он не требует еще каких-то, кажется, одобрений или каких-то санкционированных объявлений, заявлений о том, что он именно таков. Но вот эта автаркия, конечно, едва ли может быть абсолютной. Она уже, по крайней мере, не абсолютна тем, что каждый Вселенский собор приобретал, если хотите, окончательную свою значимость и силу не сразу же по окончании его, а после того, когда он одобрялся следующим Вселенским собором. Хотя, правда, исполнялись уже решения, приводились в исполнение там, резолюции, все было, кажется, все было. Тем не менее, еще оставался вот этот последний иногда шаг или шажочек даже. Вселенским мы называем те, которые принимались последующими соборами. Когда святые отцы там пятого утверждали, что мы последуем отцам первых четырех соборов и так далее. Вот так что автаркия, самодостаточность, она у собора не бывает в плане каноническом всегда абсолютной. Всегда требуется следующий этап, следующий шаг. Вот поэтому сколько соборов? 7 или 8 вселенских? 7 или 8? Ведь 8-й же был же. Был. В Константинополе. Правда, я забыл, в каком? В 869-м или 79-м? Не помните? Все, я скажу отцу Владиславу или кому-то, что вы не помните. Потому что один-то собор хорош, а другой-то наоборот. Так вот, был собор? Был. Но вот 7-й-то он одобрил, все предыдущие 7. А этот, вот так представляете, настоящий собор. Все, даже представители Рима были, легаты, все. Но так и говорим, 7. Почему же 7? 8. А его никто дальше не было последующего. И надо сказать, что впоследствии и Рим его отверг. Это тоже явилось одной из тех запятых, которые не привели к формальному признанию последнего собора как Вселенского. А на самом деле он был и принял очень хорошее решение. Так вот, что мы можем сказать? Какой же собор можно признать собором? Вселенским, в частности. То есть самодостаточным, настоящим, полноценным, как явлением именно церковной жизни, а не как просто собранием епископов. Какой? Вот я хочу представить несколько пунктов, которые, в общем-то, довольно-таки полно, хотя не могу сказать, что окончательно и до конца описывают все признаки или все необходимые условия, которые должны быть соблюдены, чтобы собор именно этот, чтобы это собрание было собором. Первое, конечно, это должны быть епископы, представители и, насколько возможно, полное представительство Когда-то это было почти полным. Сейчас, конечно, в последующие времена это уже не могло исполняться в полной мере, но все же полный представитель епископов, по крайней мере, правящих епископов. Это собор епископов. Правда, на нем присутствуют не только епископы. На нем могут присутствовать и клирики более низких степеней, священники, диаконы и вообще клир. Могут присутствовать и миряне. Например, на Вселенских соборах, как вы знаете, присутствовали вельможи, представители императора или даже сам император. Миряне. Правда, вот здесь одна есть тонкость. Что догматические решения, то есть окончательные решения, принимались голосом епископов. Подписи под решениями соборов вселенских ставили епископы. Там нет подписи не епископов. Хотя могли принимать не епископы самое активное участие. Более того, подчас просто даже предопределять даже решение соборов. Особенно это когда касалось, например, Юстиниана, императора Юстиниана Великого, связанного с Пятым Вселенским собором, с осуждением Оригена, или его императора, представителей. И хотя действительно они могли оказывать очень серьезное влияние на решение собора, и оказывали, тем не менее, канонически, а они, так сказать, не имели того значения, которое имели епископы. Подписи были только епископов. Таков факт. Хотя собор объявлялся вселенским. Хотя там участвовали и низшие степени. Вот такова интересная ситуация. Итак, значит, первым условием требуется епископское представительство от поместных церквей. Это первый пункт. Второй пункт, я уже вам его назвал, да. Второй пункт. Он должен получить одобрение от церкви. То есть должен быть принят церковью. То есть должна быть рецепция решений этого собора. Это очень важно. Ведь вы же знаете из истории церкви, что когда некоторые решения соборов решительно не принимались всем народом. Вот это очень серьезный момент, который когда-то имел решающее значение и был очень серьезным аргументом, но который в будущем неизвестно, к чему может привести. Иконоборческий собор, хотя, помните, был принят всеми епископами, что-то там огромное количество, не помните, сколько там было, сколько сот епископов, поставили свои подписи, иконоборческий. Так, тем не менее, этот собор в своих решениях не был принят подавляющим большинством населения. Ни одним, я думаю, из монастырей не был принят. В общем, этот собор встретил решительное сопротивление народа. Хотя епископы приняли. Они были подчинены власти государственной и, как, увы, по немощи человеческой, как мы говорим, подписали. Я не думаю, чтобы все они были убежденными иконоборцами. Ничего подобного. Многие из них подписали потому, что страшно не подписать. Только и всего. не всегда же, не везде находятся те люди, которые могут, что называется, до смерти, до крови отстаивать убеждения, не свои личные, а веру церкви. Не всегда. Так вот, с одной стороны, кажется, все епископы подписали. А рецепции, то есть принятие телом, как говорят церкви, то есть народом, и всеми теми, кто не были на соборах, и клиром не было. В конце концов, этот собор провалился. То есть мы знаем, что был 7-й Вселенский собор, который решительно отверг иконоборческие решения и принял то, что было принято всей церковью, всем телом Христовым, всем народом. Так вот, это очень важный момент рецепции. Но говорю вам, что здесь мы оказываемся перед непростой тоже ситуацией. В чем эта непростота? Вот сначала маленький пример. Вы знаете, что во времена в 4-м столетии одно время почти не оставалось, мало оставалось тех епископов, которые исповедовали православие. Почти все были арианами. Причем арианство это, вы знаете, как насаждалось, с какой силой. Констанций пришел с мечом и прямо заявил перед всеми епископами. Или. Кто не подписал решение? Один только Осия, епископ, старец, святой старец. Он только не подписал. Ну и поплатился, конечно. Его в ссылку. Остальные все подписали. Говорили, что в Палестине остался один Василий Великий. Ну, конечно, он не один был. Но почти он один. В Египте Афанасий Великий бежал, вы помните. Преследования какие были. Вот ведь какая ситуация. И народ, что народ понимает в этих вещах, скажите? Спорили на чем? На рынках, ругались друг с другом, как это на рынках всегда и бывает. Да, что там? Кто такой Христос? И прочее. Ну, подумать, догматические вопросы на базарах обсуждать. Изумительное, конечно, место. Лучше не придумаешь. Да. Я о чем хочу сказать? Ну, что люди, не понимающие в этих вещах, что они могут знать, как судить? Недаром же, помните, в Евангелии есть такие слова. Да не оскорбится только никто. Пусть никто не оскорбится. Но Господь прямо сказал, что народ как овцы, не имущие пастыря. Да. И дело здесь не, как раз не в какое-то, знаете ли, унижении. Каких-то действительно человек, когда он не знает ничего, растерянности, так, он действительно в этом вопросе как овца. Куда поведут, туда и будет. Он просто не знает, как тут быть. В машину куда заливать, например, там жидкость? Один есть такой профессор, которому надо было залить жидкость в машину. Он залил для омывания стекол. Нажимает. Воды нет. Он с изумлением говорит, куда же я залил? Оказывается, он не туда залил. Представляете, какой был ужас его и какой восторг у всех окружающих, конечно. Ну, кто это такой профессор такой, я ни за что вам не скажу. И вы, конечно, во веки веков не догадаетесь. Не туда залил, представляете? Ну, бывают такие искушения в жизни. Он был, видимо, очень хороший знаток автомобиля. Вот. Так вот, я к чему это говорю? Так вот, принятие, рецепция, одобрение народом – это вещь очень непростая. Хорошо, когда действительно народ укоренен в верном понимании, и в своей основной части он ведется верными пастырями. А представьте себе ситуацию, когда великие нестроения в церкви, в ее учении, когда народ не знает, куда идти и за кем, когда это друг друга анафематствуют и называют там еретиками, отступниками, и кем угодно, народ в недоумении, ведь вы знаете, что народ может принять за истину то, что совсем ею не является. Вы знаете, что в первые века епископы, пресвитеры избирались народом. Народом. Правда, великолепный принцип? Скажите, хорош? Хорош. Избирали кого? Лучшего. Правда? Правда. Правда? Неправда. Правда? Правда. Правда? Неправда. Уже во времена апостола, помните, пишет апостол Павел, что один, говорит, я Кифин, другой Аполосов, третий Павлов, четвертый Христов. Уже он пишет, возмущается, да что же это такое происходит? Разве Павел за вас распялся? Вы что делаете? Эти его слова великолепно показывают ту ситуацию, который, увы, постоянно присутствует в церкви. И не кто-нибудь, а Василий Великий принимает решение, чтобы епископ не избирался народом, а выбирался самими епископами и поставлялся на служение. Чтобы прекратить эту безумную, ожесточенную, часто злобную борьбу партии между собою, которые буквально раскалывали церковь, когда враждовали друг с другом. В один храм приходят враги. Подумайте только, и они потом вместе должны причащаться от единой чаши. Это ли не безумие? И начинается другая практика. Избрание епископа епископами, а не народом. Избрание пресвитеров, опять-таки тоже епископами, а не народом. Потому что эти нестроения, эта партийность, это ожесточение, видимо, уже дошло до такого предела и накала, что дальше уже просто невозможно было. Ну и представьте себе, вот если бы сейчас, представьте себе, вот сейчас бы, давайте будем избирать епископов. Что было бы, можно себе представить. Я уверен, сколько бы вот есть этих, кого бы избрали бы, даже себе трудно представить подчас. Лжестарцев просто, потому что они как наркотик могут увлечь. Истинные подвижники и старцы, они всегда ведут себя скромно, тихо, их никто и не видит, почти не слышит. Некоторых вообще даже не знают. Вы подумайте, кого бы сейчас бы избирали, во что превратить можно церковь. Я все возвращаюсь опять к вопросу рецепции, принятия. Да, вот в эпоху Византийской империи, когда это была эпоха православной империи, так, вот эти решения и вот этот сам принцип рецепции, он работал хорошо. В целом, в общем, хорошо. Можно ли сейчас принять его в качестве одного из основополагающих принципов. Сейчас и еще немножко заглянем вперед, как можно предполагать. Вы знаете, большие сомнения берут. Очень большие. Сейчас можно принять какую-нибудь догматически неверную истину, в которую ничего не понимают, так? И примут совершенно спокойно. И в то же время, если бы собор, например, взял и принял бы какое решение. Ну, например, сделать Петровский пост, допустим, 2 недели. Какова была бы рецепция? А нафиги предали бы этот собор? И кто? Прежде всего те, которые никакого Петровского поста знать не знают и знать не хотят. Затронули что? вот эту внешнюю сторону, понятную для тех, кто совершенно не понимает то же время, тоже не понимает, какой там духовная жизнь, даже вероучение. Я просто к примеру это привожу. Сейчас вам тут только возьмите рецепцию, в чьих руках находится пресса, средства агитации, средства пропаганды, те победят. И да здравствует Распутин, и живо святых вам будет. И все. Что вы, серьезнейшие вещи. И чем дальше, тем мы идем к более, я бы сказал, ну, тяжелым в этом плане временам. В этом плане. Смотрите, что уже делает с этим ИНН несчастным. Что только происходит? Какие беды? Просто настоящие беды. Не понимают простой вещи, что боятся, что этот ИНН закабалит, поработит, сделает нас подвластными вот этому будущему ужасному какому государству, так? Ужасному, антихристовому государству. И не видят, и не хотят видеть. Простите, во времена Христа какое было государство? Христово или антихристово? Когда христиан сжигали буквально и на растерзание зверям. Сказал ли Христос хотя одно слово против этой власти? Не сам ли он прошел перепись и его мать, и Иосиф? Сказал ли хоть один апостол против рабства, этой жуткой вещи? Рабство же было. Не то, которое, говорят, ИНН примут, а такое, когда человек был вещью в прямом смысле слова. Где большего порабощения вы найдете? Большего не придумаешь. Ни слова. Ни в Евангелиях, ни у святых апостолов. Более того, апостол пишет, несть власть и жене от Бога. Утверждает какую власть, которая полностью, кажется, игнорирует личность человека, превращает его в вещь, устанавливает строй деспотический, ужасный, человеконенавистнический, кажется. Ни слова протеста. С каким ИНН вы можете это сравнить, ну-ка? Да они бы засмеялись бы, первые христиане. Сказать, нам бы такой бы ИНН. Да. А тут вы еще говорите. Это я вам просто иллюстрацию такую привожу. Рецепция. Ой, Боже мой, мы оказываемся в очень сложной ситуации. Кто это сейчас примет, решение собора? Кто отвергнет? Люди, часто не понимая, говорят о многих вещах только понаслышке. Просто не понимая даже, что стоит за тем или иным явлением. А представьте, например, если со стилем, новый старый стиль. Ну, все, попробуй, прими сейчас собор. Вот, в большинстве православных церквей перешли на новый стиль, вы знаете, так? Попробуй перейди. Все. Все. Раскол моментальный. И церковь антихристова. Не подумайте, что я считаю, что надо перейти на новый стиль. Что вы? Нет, нет, нет. Я не говорю этого. Чур меня. Да. Я шучу. Да. Речь не об этом. Я говорю о том, как мы понимаем церковную жизнь и что такое рецепция. Могут примитивы решать судьбы церкви в этом плане. Проклянут всех архиереев и патриарха, и всех на свете из-за вещей, которые не имеют никакого принципиального значения, а подчас даже точно наоборот. Вот. Вот насчет рецепции, это какая вещь. Так что вот сейчас мы уже оказываемся в ситуации гораздо более сложной, чем в те времена. Но в те времена, да, принятие собора телом церковным, как мы выражаемся таким, знаете, мы очень любим такие слова, которые не очень-то сразу разберешь, в чем там суть дела. Они очень удобны для нас. Раз сказали, и все, тело церковное. Правда же здорово? Печенье такое, что тело церковное – только народ. А священнослужители не в теле, получается, церкви, да? Всем телом. Принятие всею церкви. Вот это я вам объяснил ситуацию. Кажется, хорошая такая Характеристика, но в то же время хорошие условия, но в то же время непростая. Дальше. Вселенский собор формулирует вероучительные положения, так называемые оросы. Это одна из характеристик Вселенского собора. Верно? Верно. Верно? Не совсем. И верно, и не знаю даже, как и быть. Просто ни за что мне делать, не знаю. Дело в том, что вы знаете так называемый 5-6 собор. Это что это такое за 5-6? Какой же он по счету-то все-таки? 6-й, 7-й, 8-й или 9-й? Ведь на нем уже были приняты канонические решения-то. Помните? Никаких оросов там не было. И он действительно не считается вселенским. Кажется, не считается. По счету, по номеру. В то же время его уровень Вселенского собора объясняем так, что на нем не было принято оросов, но на нем приняты были канонические правила, которые не были приняты на тех. Так сказать, рассматриваем их как продолжение. Но, простите, какое продолжение, когда они не рядом, вот, сегодня один, завтра другой, а через сколько лет проходили? Вот, видите, опять тоже сложность. Можно ли, безусловно, говорить о том, что Вселенским собором является только тот, который принимает догматические решения? В основном, да, прецедент был именно таков. Верно. Это верно. Принимались решения догматического порядка. На всех по счету. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но не 5, 6. Тут же сразу отпадает. И опять тоже непростой вопрос. А по какому принципу-то мы можем судить? Почему на каком-нибудь Эфесском разбойничьем соборе были тоже ведь приняты догматические решения? Но он не вошел, более того, был отвергнут. Только ли потому, что народ не принял? Я думаю, там, наверное, народ плохо что понимал в этом Эфесском соборе. Это я говорю о 431 годе, да. Едва ли что он там понимал. Это монофизитские, знаете, споры, да, дифизитские. Тут не так просто было все понять, как кажется. Тем более, что в самом монофизитстве, вы знаете, несколько было течений. И некоторые из них были такие, что тут человек не так просто и разберется даже. Просто не так просто разберется. Вот. Опять, по какому признаку? Можно ли считать, что вот эти догматические решения приняты, что это Вселенский собор? Нет, говорим, только те соборы являются таковыми, где правильные догматические решения приняты. Хорошо, о прошедших можем сказать. А вот состоится собор, и принимаются догматические какие-то решения. Как здесь? Как здесь быть? Кстати, я не сомневаюсь. Ой, ну мне за это достанется, конечно, орехи, но вы никому не рассказывайте, что когда придет Антихрист, то обязательно будет создан какой-нибудь сверхвселенский собор, на котором он будет объявлен Мессией. Вот. Причем это будет не просто там большинством голосов, не только единогласно, это будет с величайшими восторгами, криками, воплями, и все, он будет признан Мессией. Вот. И его помажут и перепомажут там все и папы, и патриархи, я не знаю, кто на свете. Так что все будет догматически, канонически, все будет сделано обязательно. По крайней мере, я не сомневаюсь в этом. Так что возьмут его и под руки посадят его на престол в церковь и объявят Мессией и Спасителем. Вот. Никаких сомнений не будет. Но это крайний, конечно, предел. Это крайний предел. Но вот надо же просматривать эту перспективу вперед. И здесь, видите, какие опять-таки возникают сложности. Чем характеризовались те признаваемые Церковью Вселенские соборы? Был там один, очень серьезный момент. На каждом из них, вы историю церкви изучали, обязательно были святые, святые. Прям совершенно очевидные, бесспорные святые. Я при этом хочу обратить ваше внимание на следующее. Как-то в Арсенуфии Великому, вот, у которого был сподвижником Иоанн Пророк, был задан такой необычный вопрос. Чем объяснить, что в настоящее время во Вселенной икумена? В икуменизме, в икумене, так? Сейчас во Вселенной стоит такой мир и благоденствие. Под Вселенной разумели что? Просто Византийскую империю. Вам понятно? Византийскую империю. Чем объяснить? И ответ. Ответ очень интересный. Он сказал так. Тем, я передаю мысль, тем, что сейчас во Вселенной, то есть в Византийской икумене, есть три столпа веры, молитвы которых как огненный, ну вот столб, опять я повторяю, значит, три опоры, значит, как огненные столпы возносятся к самому престолу Божию и держат Вселенную. Вот что удерживает Вселенную в мире и согласии. Есть три вот этих огненных столпа, на которых стоит эта Вселенная. Сказано, я вам скажу, великая мысль, которой мы подчас не придаем соответствующего значения. Вспомните разговор Авраама с ангелом. «Господин, а если 50 праведников, не погубишь?» Помните Содом и Гоморру? «Нет, не погублю». «А 45?» «Нет». «А 10?» «Нет, и отошел ангел». Оказывается, есть некий закон, некая мера духовности, которая держит мир. Вы слышите? Это очень серьезный закон открыт. О том же самом говорит в Арсенуфе Великий, о чем разговаривал Авраам с ангелом. Об одном и том же. Могут быть столпы, держащие Вселенную. Могут быть столпы огненные, держащие собор. Вы слышите? Благодаря которым, силе молитв которых, которые, может быть, сами не принимали такого активного участия, как там архидиакон Афанасий на Первом Вселенском соборе даже. Может, они не были даже такими активными в плане действий, так? Но они были вот этими огненными столпами, благодаря которым этот Вселенский собор оказывался действительно тем, о чем писали: «Изволися Духу Святому и нам». Вот какая вещь. Вы же по истории церкви тоже знаете, и по аскетике знаете, о чем плакали уже древние отцы, об иссякании этих духовных столпов веры, об умолении их, о все меньшем их количестве, о том, что в последующие времена уже даже они говорят, что будут спасаться не подвигами, то есть не той активной силой ревности и решимости, которая была у древних отцов, а только пассивным терпением скорбей. Вы слышите? Пассивным, безропотным терпением скорбей. Иссякают силы. Люди, вы понимаете? Силы. Вы почитайте, вон, житие читает Мария Египетская, но это вообще уникальное явление. Ну, посмотрите в лестнице кающихся там, в каких условиях они каялись. Просто невообразимо. Да вообще, когда почитаешь жития святых о тех подвигах, которые они несли, так просто удивляешься, какова была мощь духовная, сила какая была, что-то невообразимое. иссякает эта сила. Я думаю, что не случайно совсем, совсем не случайно, друзья мои, вдруг эпоха Вселенских соборов окончилась, оборвалась. Она прямо оборвалась, вы заметили? А что продолжилось? Вот этот аппендикс, отрезанный аппендикс, который все вытягивался, это соборы Римо-католической церкви. Какой характер они носили, какие решения там принимались, о, это достойно изучения. Не то, когда были, кто был, что, а решения, их оценка с православной точки зрения, какие там решения принимались. Слушай, ну, вы, наверное, я думаю, на третьем курсе, наверное, проходили. Это же картина, я вам скажу. Просто это было бы так важно посмотреть, что принимались, какие догматические решения, их оценка с точки зрения святоотеческого учения первого тысячелетия. Я говорю, святоотеческого, говоря не просто о восточных отцах, а о восточных и западных. Что начало там происходить? Какие тягчайшие отступления совершались на этих соборах. Возьмите собор контрреформации Триденский, что до чего там дошло, какие там только принимались решения. Что вы? Какое искажение жертвы Христовой? Вместо исцеления человеческой природы, воспринятой Христом, вам тут предложено, оказывается, выкуп. Принес удовлетворение правосудию Божию, умилостивление Бога. Вы подумайте, что происходит. Все перевернуто в самой основе христианской веры. Я говорю, наверное, промыслительно не стало сосудов Духа Святого, не стало тех столпов, на которых только может вот как на сваях стоять дом. Так лучше пусть не будет, вы слышите, этого дома, чем подставить вместо столпов гнилые бревна, гнилые сгнившие или тростиночки, которые будут создавать только видимость подпорок, а дом рухнет. Но это мое предположение. И больше ничего, видите, оно очень пессимистическое, и поэтому я вам скажу, что с этим никто не согласится, за редчайшим исключением. Так что вы имеете это в виду и можете тоже не соглашаться. Это пессимизм. Видите, какой я пессимист? Ужасно. Поэтому и смеюсь. Но лично я так думаю. История церкви показывает, верно, умаление сосудов Духа Святого. Это совершенно очевидная вещь. По крайней мере, наши вот, русские святые, интересно было бы вот еще святых других поместных церквей. Они великолепно это иллюстрируют. Когда приезжали, кажется, центр духовности Афон, Нил Сорский не находит, Паисий Величковский не находит. Вы подумайте, начало 20 века, ересями божничества. Вы подумайте, что происходит. Не находят кого? Не в том смысле, что не находят благочестивых людей. Нет. Они находят вот тех, кто поистине является душеведцем, душезрителем, тем, кто может действительно, что называется, без слов сказать человеку то, что ему нужно, видящих душу человека. Это факт. Так вот, видите, на соборах тех семи присутствовали столпы веры. Не в смысле твердости веры, твердости убеждений, потому что можно вот так понять. Нет, не об этом я говорю. Это само собой разумеется. Под столпами веры я разумею совсем другое. Это были люди облагодатствованные, стяжавшие Духа Святого. Вот кто были, которые могли действительно оказать духовное, колоссальное воздействие на принятые решения. Вот любопытно, я не знаю, проходили вы или нет по истории церкви, на лжесоборах присутствовали святые или нет? Не помните, не обращали внимания никогда, не интересовались? Ну, поинтересуйтесь, потом на следующем уроке мне представить отчет. А мы продолжим дальше. Я же не могу этими вещами заниматься, правда? Вы сами понимаете. Что еще хочу сказать? Вселенские соборы. Любопытнейший момент. В своих решениях они обусловлены, эти решения обусловлены не принципом большинства голосов, это очень важно, а принципом консенсуса. Что это значит? Вот парламент, так? 100 человек. 51 голосует за то, что 2×2 – 3 с полтиной, а 49 за то, что 4. Принято 2×2 – 3 с полтиной. Большинством голосов. И все. Вы же знаете, как в парламенте решается. Необходимое количество голосов. Все. Принимается. Я это образно говорю. Вы понимаете, какие вещи. Вселенские решения соборов совсем носят другой характер. Совсем там не большинством голосов решаются эти проблемы. Решаются консенсусом, то есть общим согласием. Общим согласием. Поэтому обратите внимание, как долго там продолжались заседания. Вы же по истории церкви видели. Как долго. По этому конкретному вопросу читались, прям целые огромные работы читались предшествовавших отцов. Смотрели, как они видели этот вопрос. Одного, другого, третьего. Проводились дискуссии, запрашивали тех, кто, как кажется, неверно учит, что они ответят. Это же интересно, посмотрите деяния соборов, любопытнейшие же явления. И принимались не большинством голосов, никаких голосований не было, а приходили просто к убеждению, да, вот она же истина, о чем же еще говорит. И поэтому, как правило, действительно, посмотрите, весь собор принимает это, и вот там 1, 2, 3 человека, которые, так сказать, нет, упорно не принимают, вопреки очевидной истине. Это совсем другой принцип. То есть принимались решения, отвечающие убеждению действительно церкви, то есть святоотеческому учению, и, если хотите, общему пониманию этого вопроса, а не простым большинством. Как это имеет место в парламентах. Собор – не парламент. Это очень важно знать. Может быть, что еще, может быть, отметить? Ну, что он созывались обычно по причинам ересей, там, каких-то заблуждений. Да, это верно. Конечно, не обязательно. Не обязательно ереси. Могут быть просто проблемы, которые требуют своего разрешения. Поэтому это особенно пункт не столь существенный. Но что действительно на соборах никогда не было женщин, это факт. В том числе и на соборах нашей русской церкви. Ни в 17-м году не было, ни в 43-м году, когда избирали патриарха Сергия, ни в 44-м, когда избирали патриарха Алексея I, не было. А потом вот это течение феминизма на Западе, да, сильнейшее, и появление женского священства. И мы, конечно, против женского священства, против. И поэтому в наших соборах последующих потом появляются женщины. Мы против. Так мы против или за? Это же священство. Ну, простите. Вот вопрос такого рода. Может ли поместная церковь поступать, ну, я бы сказал, если не вопреки, то независимо от решений Вселенских соборов. Я вам скажу так, напоминаю, то, что касается оросов, то есть вероучительных определений, нет. Нет. Когда Римская Церковь ввела, с одной стороны, филиоквы, и с другой стороны, опресники. Опресники. Ведь речь идет не просто же, понимаете, опресники или квасной хлеб. Что думаете, об этом речь идет? Речь идет о другом. Тут о понимании Евхаристии. Евхаристии идет речь. Квасной хлеб символизирует двуприродность евхаристических даров. Двуприродность. Закваска, как Сын Божий, и тесто, как тот хлеб, хлеб, который является плотью Сына Божия. И опресники, которые как раз фактически утверждают эту монофизитскую идею. Недаром там даже и само причащение для мирян было под одним видом. Вот это вот монофизитская идея того, что в Евхаристии оказывается, вы слышите, в Евхаристии оказывается, по католическому учению, на престоле через слова священнослужителя, как мага какого, происходит изменение материальной сущности даров. Что такое изменение материальной сущности? То есть молекулы. Вы слышите? Что такое материальная сущность? Атомы, молекулы, хлеба превращаются в молекулы, ну как сказать, вот это реального биологического тела. Вы слышите? Более того, что при этом происходит восстановление докетической ереси. Помните, что, о чем говорили докеты? Докеты. Вам только кажется, что Христос страдает. Только кажется, что Он ест, пьет. Только кажется, что Он молится до кровавого пота. Нет, нет, этого нет. Плоть Христа – это плоть первозданного Адама. Она не может страдать. Она недоступна никаким внешним восприятиям. И здесь утверждается то же самое. Вам только кажется, что это хлеб. На самом деле вы едите самого Христа. Священник Фома Аквинский говорит, заколает самого Христа. Вы слышите? Вы слышите, что это такое пресуществление? Только нам кажется, что это просвора, это хлеб. Это сам Христос, тело Христово. А что тело? Это же не мертвое тело, которое можно разрезать, правда же? Не мертвое же тело причащает, живое тело. Это что, тело без Сына Божия? Нет, это сам Христос. Значит, мы самого Христа, говорит Фома Аквинский, заколаем. Священник вот, оказывается, кем является. И это не вино, а кровь его течет. И вы кровь потом пьете. Престол оказывается котлом алхимическим, в котором из одних элементов, из элементов свинца образуются элементы золота. Из элементов хлеба образуются элементы тела. Хомяков по этому поводу, ой, как точно сказал, католики исповедуют атомистическое чудо. Вы понимаете, какие вещи? Вот оно, в чем суть опресноков-то. Атомистическое чудо – это возобновление монофизитско-докетической ереси. То и другое было осуждено Церковью. Транссубстанциацию, пресуществление – это, оказывается, вот это что такое. Священник, оказывается, палачом. Вновь заколает Христа. Вот почему шла такая война-то. Почему Никита Стефан с такой гневом таким писал об этом? А так можно подумать, какая разница? Опресники, квасной хлеб. Есть о чем спорить. Зачем спорить-то о таких мелочах? Не все ли равно? За этим вот что стоит. А они указывают на учение о Евхаристии. Вот видите, католицизм дошел до чего? До учения вполне соответствующего ему, вот этого вот кровяного. Кровяного. Недаром тот же Хомяков пишет, когда один священник услышал католическое учение, так он воскликнул в ужасе. Так что же католики думают, что они мясо Христово причащаются? Верно, ужас придет. Верно. Что только исповедуется. Кстати, это учение появилось только в IX веке. IX век уже был фактическим расколом, вы же знаете, в истории церкви. Уже фактически. XI век – это, так сказать, уже только формально все завершилось. IX век. И дальше пошло. А Тридентский собор прямо определил вот эту транссубстанциацию, вот это преосуществление как превращение элемента. Вы подумайте только. Материальные сущности хлеба в материальную сущность живого тела. Вот до чего можно дойти. Вот этот аппендикс, как я его назвал, да, вот он живет, этот аппендикс Рима-католицизм. Вот он живет. Но живет как уже? Без благодатных отцов. Без благодатных отцов. Без этих столпов Духа Святого, которые поддерживали эти соборы, одухотворяли их и делали их голосом истины. Вот такова, друзья мои, ситуация, которая связана с пониманием соборов. Мне очень хотелось об этом вам сказать, чтобы закончить вот тот период наших с вами вопросов, которые мы должны были с вами рассмотреть.